Говорит Радио Свобода. Алексей Гаскаров, один из осужденных по болотному делу, вышел на свободу после 3,5 лет заключения. Чем обернется для Украины отказ Нидерландов ратифицировать соглашение Евросоюза об ассоциации с этой страной? Новый документальный фильм о Рудольфе Нуриеве раскрывает одну из тайн, связанных с великим танцовщиком и балетмейстером. Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за четверг, 27 октября. Здравствуйте. У микрофона Ярослав Шимов. Алексей Гаскаров, один из фигурантов болотного дела, утром 27 октября вышел на свободу из исправительной колонии номер 6 Тульской области. Он отбыл полный срок наказания, назначенный ему судом – 3,5 года лишения свободы за участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к сотрудникам полиции. Так звучало обвинение. Встречать Алексея Гаскарова к колонии приехали его родственники, друзья и журналисты. Прибыли также и бывшие фигуранты болотного дела. Вот что сказал журналистам сам Гаскаров, покинув колонию.
Ну, была какая-то внутренняя задача 3,5 года, раз уже сидеть этот срок, ну, отсидеть его так, чтобы сохранить как-то, ну, связь с реальностью, да, какое-то здоровье. Я думаю, надеюсь, что все это получилось. Так рад всех видеть. Конечно, всем большое спасибо, да, кто поддерживал, помогал, потому что, ну, мне сидеть было гораздо проще, там, чем любому там россиянину среднестатистическому. Поэтому, ну, все нормально. А все эти тюрьмы, репрессии, ну, не та штука, да, которая работает и может напугать людей таких вот на нашей волне, которые находятся. Вот. Ну, да, неприятно, да, там. Нельзя сказать, что 3,5 года просто такое развлечение, да, посидел, вышел, все нормально. Было гораздо больше всего успеть сделать на воле, но не думаю, да, что в тех обстоятельствах, которые сложились, от нас что-то зависело и можно было что-то изменить, да. Но было суждено этому, как я, ну, говорил в суде, да, если наш путь лежит через тюрьмы в России, то, ну, никуда от этого не деться. И, наверное, какие-то иллюзии кто-то испытывает, да, что репрессии, они могут что-то изменить. Ну, да, нас посадили, но это же тоже был сигнал определенный, что страна не готова меняться, да, и был там соответствующий ответ. Кто-то стал уезжать, да, меньше стало энергии какой-то внутри. И мы увидели кризис, да, какое-то угасание, да, какие-то конфликты. И я вот была возможность, там, читал какую-то прессу, да, у нас, по-моему, не знаю, пишут 22 месяца, у людей зарплата не растет, там, еще что-то. И все это началось со времен, когда начали разгонять Болотную площадь. И да, в личном плане, ну, конечно, все, кто сидел, наверное, многое потеряли. Но если это сопоставлять с общественными интересами, да, ну, кто-то должен был, видимо, это сделать. Да, кому-то выпало, да, такая, в кавычках, удача. Ну, то есть у меня нет такого прям большого там разочарования или еще что-то. То есть я всегда знал, что так может быть. Да, это случилось. Хорошо, сейчас все это закончилось. Все-таки в современном мире, если общество не отказывается от стремления там к счастью, к благосостоянию, оно не может выбрать другой путь, кроме того, который основан на свободе, да, и демократических ценностях. Собственно, ради чего, да, мы все там и собирались. Да, сейчас там сложные времена, где-то, может быть, нужно, да, чего-то подождать, но я не думаю, что в целом, возможно, путем какого-то запугивания, путем сажения людей в тюрьму, серьезно повлиять на этот вектор. Да, сейчас тяжело, так было всегда и везде, и я не знаю, я пока сидел, прочитал, наверное, за это время там 100 книг каких-то разных, да, в том числе исторических, и, ну, так всегда было, блин, люди с рабством боролись, там сотни лет с колониализмом, там чего только не было, и все это проходили, мы просто, мы тоже в этой стадии находимся, поэтому я, если это возможно, может быть, хотел бы как-то своим настроем, да, этим сказать всем, что там, ребята, не надо ничего бояться, все нормально, да, по возможности делайте что-то, да, и, может быть, вот эти небольшие там наши, да, вот эти инициативы, там, ручейки рано или поздно сольются в реку, да, которая, ну, уже выведет нас на правильный путь. Ну, а так, вот сейчас, естественно, когда выходишь, там, сидел, все равно так или иначе, скованно, получается, разговаривать. Если потом будет возможность, может, кому-то интересно, я смогу что-то рассказать. А так, пока вот так. Я постарался как-то, ну, вести себя так, чтобы то, чего они хотели добиться, да, у них и получилось. И я надеюсь, что все будет нормально.
Говорил Алексей Гаскаров. За его выходом из заключения наблюдала и моя коллега Наталья Джанпаладова. Наташа, расскажите, как, при каких обстоятельствах Алексей Гаскаров вышел на свободу, что этому предшествовало, может быть, вкратце в юридическом плане?
Алексей Гаскаров вышел на свободу, отсидев полный срок, назначенный ему судом. Это 3,5 года лишения свободы. Он несколько раз подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но раз за разом ему суд отказывал, мотивируя это тем, что у него были непогашенные взыскания. Поэтому вот его сегодняшнее освобождение – это абсолютно логичная вещь, которая не могла не произойти. 3,5 года прошло. Его сегодня приехали встречать в колонии довольно большое число людей. Это его близкие родственники, его супруга, родители, это его друзья и журналисты. Всего, наверное, было человек 30. Все сначала собрались непосредственно у контрольно-пропускного пункта, откуда должен был выйти Алексей. Однако потом сотрудники колонии попросили журналистов отойти на некоторое расстояние. Остались только близкие родственники. Где-то вот в половине 11 утра Алексей Гаскаров вышел, выглядел довольно бодро, радостно, хотя немного осунувшийся. Он поприветствовал всех, поблагодарил, поделился впечатлениями первыми на свободе, сказал, что в принципе ничего такого не произошло. Он знал, как это происходит, представлял, поскольку уже много других фигурантов по болотному делу выходили на свободу. Он также остался тверд в своих убеждениях, говорил о том, что, соответственно, тот факт, что он оказался в тюрьме, это не та вещь, которая могла бы его сломить, и те ценности, за которые боролись люди на Болотной площади, они важнее, и если кто-то должен был оказаться в тюрьме, отстаивая эти ценности, то вот, значит, ему выпала такая участь.
А скажите, вот в контексте болотного дела, дело Алексея Гаскарова чем-то выделялось?
Непосредственно дело Алексея Гаскарова, наверное, не выделялось. Выделялся он сам как уже довольно известная фигура к моменту, когда его арестовали, потому что Алексей Гаскаров довольно известный гражданский активист. Он участвовал в защите Химкинского леса, в защите Саговского леса. Довольно много различных проектов проводил в своем родном городе подмосковном Мышаковском. И, собственно, во время кампании по защите Химкинского леса Алексея Гаскарова арестовали. Это было в 2010 году. И тогда он некоторое время провел также в следственном изоляторе. Но после этого суд его полностью оправдал, признав, что Гаскаров тогда был в качестве журналиста на том мероприятии защиты Химкинского леса, где его и задержали. А в рамках болотного дела он был задержан во время так называемой второй волны. Это было уже спустя почти год после событий в Болотной площади. Его задержали в апреле 2013 года. И он, соответственно, через год, летом 2014 года, за Москворецкий суд признал его виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия по отношению к полиции. По версии суда и следователей, Гаскаров тогда одного полицейского потянул за руку, другого за ногу. И, собственно, вот в этом заключалось насилие, при том, что самого Алексея Гаскарова, по его словам, на Болотной площади тогда тоже избили, ему потребовалось медицинская помощь, однако дело по этому поводу так и не было возбуждено.
А скажите, вот сейчас, выходя на свободу, Алексей Гаскаров, вы сказали, что он заявил, что тюрьма его не сломила, что он верен тем убеждениям, которых раньше придерживался. Он что-то говорил о том, будет ли продолжать некую общественную и гражданскую активность, или все-таки первый день, понятно, что человек хочет в первую очередь, наверное, отдохнуть и пообщаться с близкими?
Конкретно он не говорил, будет ли он продолжать именно гражданскую активность, но по общему тону его слов, мне кажется, стало ясно, что он не останется все равно в стороне. Наверное, сейчас первое время он проведет с близкими, с родными, немножко придет в себя. После этого, скорее всего, включится в какую-то гражданскую деятельность. Сегодня вот его друзья, которые пришли его встречать, анонсировали завтрашние мероприятия в поддержку политзаключенных, и туда же позвали Алексея Гаскарова. Он пока не смог точно ответить, придет он туда или нет, но, скорее всего, вряд ли он останется в стране, вот если брать в целом ситуацию.
В заключение такой немножко общий вопрос. Вы, поскольку очень подробно занимались болотным делом и всем, что вокруг него происходило, по вашим наблюдениям, люди, отсидевшие, освобожденные участники болотного дела, после освобождения большая часть из них как бы уходит в сторону или наоборот, их, что называется, эти испытания закаляют, и они продолжают гражданскую активность, или там общей картины не наблюдается, все по-разному?
Сложно сказать, продолжают ли они гражданскую активность в таком широком смысле этого слова, потому что, в принципе, сейчас в России некоторый спад гражданской активности. Но то, что ясно, это то, что все бывшие фигуранты болотного дела, которые уже на свободе, они объединяются. Они постоянно приезжают встречать вновь освобожденных. Они вместе участвуют в каких-либо мероприятиях в поддержку политзаключенных. Некоторые из них ходят на различные акции или пикеты, которые не носят такой массовый характер сейчас, а просто в поддержку политических заключенных. Но и нельзя сказать, что до болотного дела многие из них были активно вовлечены в гражданскую деятельность, потому что для многих акция на Болотной площади стала чуть ли не первой в жизни.
Я беседовал с нашим корреспондентом Натальей Джанпаладовой. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Парламент Нидерландов в ближайшие дни может подтвердить отказ от ратификации соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Вопрос должен решиться до 1 ноября, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Напомним, что 6 апреля этого года на референдуме по данному вопросу 61% пришедших на участки избирателей в Нидерландах, при явке составившей около трети электората, высказались против соглашения с Украиной. Между тем, документ должен быть ратифицирован всеми странами, входящими в Евросоюз. Означает ли решение Нидерландов конец мечты Украины о сближении с ЕС? Для Украины речь идет о серьезной проблеме, не только и даже не столько экономической, сколько политической и символической, имиджевой. О том, как решать эту проблему, и об образе сегодняшней Украины в Европе, Радио Свобода рассказал украинский политолог, координатор Бюро противодействия гибридной войне, соавтор книги «Игры отображений. Какой видит Украину мир» Евгений Магда. Евгений, если парламент Нидерландов подтвердит окончательный отказ страны от договора ЕС об ассоциации с Украиной, исходя из итогов консультативного референдума 6 апреля, вот что это будет означать для Украины на практике?
Для Украины на практике это будет означать, я думаю, среди прочего, всплеск евроскепсиса. Потому что у нас есть одновременно такая достаточно длинная песня с безвизовым режимом. У нас есть другие сложности в отношениях с Европейским Союзом. И здесь, я думаю, что не без помощи наших «друзей» в кавычках из России тема будет максимально раскручена и вброшена в информационное пространство. Но я бы поставил вопрос иначе, с вашего позволения. А что это будет означать для Европейского Союза? Это проблема не только украинская, но и проблема Европейского Союза.
Если в практической плоскости договор все-таки в каком-то таком режиме, что называется, неокончательно утвержденном, действовать будет? Потому что, насколько я понимаю, сейчас он, тем не менее, действует, несмотря на отсутствие.
Да, я думаю, что действовать будет, и, по крайней мере, экономическая часть его действовать будет. Само соглашение об ассоциации, оно, на мой взгляд, важно с точки зрения формирования европейского выбора как такового. Если мы посмотрим на динамику социологических исследований, то, в принципе, украинские граждане, скажем, все более оптимистично смотрят на перспективы европейской интеграции нашей страны. В случае с Нидерландами, как со страной, которая даже после гибели Боинга рейсом MH17 в июле 2014 года, где было больше 200 граждан Нидерландов, не всегда понимает, кто стоит за конфликтом на Донбассе и зачем Украине нужно соглашение об ассоциации, ну, можно об этом только сожалеть, но, с другой стороны, сила Европы в ее разнообразии.
Ну, а что это будет означать для Европейского Союза? Какие невыгоды для него несет с собой отказ от ассоциации с Украиной?
Получается, что в таком случае Европейский Союз увидел и его, скажем, внутренние евроскептики, и его внешние оппоненты, они увидели механизм, как можно торпедировать практически любой документ. Получается, что решение части населения страны, оно способно поставить под сомнение общеевропейское решение, ведь Нидерланды ратифицировали это соглашение, но все равно их законодательство, недавно измененное, предполагает вынесение этого вопроса на референдум.
Если вспомнить, как развивалась ситуация вокруг этого голосования, там много говорилось, в частности, о происках так называемой фабрики троллей российской, которая обрабатывала голландское общественное мнение в пользу голосования против. Но доводилось читать, в том числе и в украинской прессе, о недостаточных усилиях киевских властей по пропаганде выгод сотрудничества Европы с Украиной. А что, по-вашему, сыграло решающую роль?
Нидерланды, среди прочего, один из важнейших европейских торговых партнеров России. И об этом тоже не следует забывать. И о том, что российское лобби в Нидерландах достаточно сильно. Поэтому я думаю, что Россия внимательно изучила этот вопрос и использовала легальные, подчеркну, механизмы для того, чтобы торпедировать соглашение об ассоциации. Сыграл тот факт, что для жителей Нидерландов достаточно собственных проблем, и они украинские проблемы не видят. У нас, знаете, часто так горько шутят, что для многих западноевропейских стран за Польшей дорог нет в их навигаторах, то есть, ну, просто карт нет. Нет видения того, что дальше тоже продолжается европейский континент. И это касается не только Украины, но и Белоруссии, Молдовы и других бывших социалистических республик.
Вся эта коллизия, а вы в ней не видите все-таки какую-то недоработку и с украинской стороны? Ну уж недостаточно объясняли, недостаточно создавали тот самый имидж, о котором вы пишете в соавторстве с Татьяной Водотыкой в своей книге под названием «Игры отображений. Какой видит Украину мир». Вот здесь имиджевый провал не произошел с украинской стороны?
Знаете, если говорить об имиджевом провале, то он, наверное, если и произошел, то не конкретно в случае с Нидерландами. А в том, что Украина за годы своей независимости, только вот последних 2, может 3 года, начала более четко и внятно говорить о своем внешнеполитическом выборе. Мы слишком долго были на геополитическом шпагате между там и тут, между Россией и европейским выбором. Конкретно в случае с Нидерландами, насколько я понимаю особенности голландского общества, какая-то именно агитация со стороны украинских официальных лиц, она была бы скорее на зло, чем во благо.
Ну, а если взять чуть-чуть шире вот эти проблемы, о которых вы, в частности, пишете в своей книге, проблемы выстраивания образа Украины в глазах ее соседей, ближних, дальних, начиная с 2014 года, вот за последний самый драматичный период истории независимой Украины, чего на этом пути было больше, успехов или поражений?
Я не люблю звучать пафосно, но на самом деле тот факт, что Украина выстояла и сохраняет на сегодня свою независимость и не самую идеальную, но существующую внешнеполитическую субъектность, это победа. Ну, у нас часто в Украине меряют все системы координат победа-предательство, зрада-перемога по-украински. Вот то, что Украина выстояла в 2014 году, это победа. А проблема, не поражение, а именно проблема, заключается в том, что сегодня ряд европейских политиков в Украине предлагает занять место, которое отражает их политические интересы, а не интересы Украины. Я был на известном событии на форуме экономическом в Крынице в сентябре и принимал там участие в дискуссии, чем является Украина, мостом или рубежом между Востоком или Западом. И вот выступая на ней, я пришел и для себя, и для аудитории к интересному выводу, что Украина не должна быть мостом, не должна быть рубежом. Она должна позиционировать себя сама так, как она считает необходимым. И если говорить о том, какой образ на сегодня наиболее приемлем, то это образ дома. Дома заброшенного, дома необустроенного, но дома достаточно большого и который находится в престижном квартале, который находится, ну, можно даже сказать, на центральной улице этого престижного квартала. И пусть сегодня у хозяев этого дома не хватает денег даже на косметический ремонт, но это совсем не повод для того, чтобы дом разрушить, как в известной песне, до основания, а затем. Есть достаточно внешние силы, ну, прямо скажу, Россия, которая к этому стремится, или которая стремится превратить этот дом в какую-то заурядную коммуналку.
Ну, а власти нынешние украинские делают достаточно для того, чтобы этот дом, ну, хорошо, вы сказали, денег на ремонт нет, но, тем не менее, чтобы как-то его, ну, поддерживать в состоянии пригодном более-менее для жилья. Может быть, и отсюда тоже проистекают проблемы с украинским имиджем?
далекий от идеализации украинской власти, честно говоря, и не думаю, что ее нужно идеализировать, да и можно идеализировать, думаю, что нет. Но в любом случае Украина сделала, и это не мои слова, а слова нового посла Соединенных Штатов в Украине Марии Яванович, о том, что Украина после событий Евромайдана осуществила реформ больше, чем за 20 предыдущих лет. Просто у нас на сегодняшний момент не всегда есть четкая база сравнения, что мы с чем сравниваем. Если мы будем сравнивать день ко дню, то в нашем динамичном мире не всегда это сравнение будет очевидным. А если мы будем сравнивать, например, год к году, то изменения все-таки будут. Украина при всех ее недостатках остается государством демократическим и государством, у которого, очевидно, есть перспективы. И думаю, что задача украинского руководства, и не только руководства, но и представителей экспертной среды, негосударственных организаций, всех, кто может что-то в этом вопросе сделать, это показать, что наша страна является пространством для возможностей. Даже в том плане, что сегодня у нас официально самая низкая в Европе зарплата, но при этом Украина находится на пересечении традиционных торговых путей, то Украина становится выгоднее даже, чем Китай для размещения производства на ее территории. Другой вопрос, что очевидно, что не все сделано для того, чтобы сюда пришли инвесторы. Но здесь и фактор войны, и фактор коррупции, и фактор неповоротливости наших чиновников, которые все эти факторы отрицать нельзя.
Вы упомянули в начале нашего разговора вопрос о безвизовом въезде в страны ЕС для граждан Украины. Понятно, что он имеет большое значение и практическое, и символическое. Почему его решение так затягивается? Европа не хочет, откровенно говоря. Украина что-то не доделала или то и другое. В чем дело?
Как все признают европейские чиновники, Украина все выполнила. Хотя выполняла достаточно непросто. Вот, ну, сейчас система электронного декларирования на повестке дня, и наши чиновники громко плачут о том, как это все сложно делается, и о том, что это электронное декларирование беспрецедентно по своей природе. И доходов, и наличных денег, и собственности. Я, слава богу, никогда не был на государственной службе, поэтому далек от этой проблематики. Но думаю, что Европейский Союз сегодня колеблется между двумя факторами. С одной стороны, безвизовый режим для более чем 40-миллионного государства – это, ну, такая вызов, правда? Ну, по-моему, еще такие многочисленные государства за последние, по крайней мере, 10 лет безвизовый режим с Евросоюзом не получали. С другой стороны, предоставление безвизового режима Украине – это шаг, который Европейскому Союзу, по большому счету, ничего не будет стоить. Но мы же не будем говорить, что деньги, полученные от выдачи виз, они составляют весомую часть общего бюджета Европейского Союза. Но этот шаг позволяет Европейскому Союзу продемонстрировать, что он солидарен с Украиной, что он где-то пунктиром обозначает для Украины европейскую перспективу, которую Украина так и не смогла добиться. То есть здесь идет и в чем-то аппаратная игра европейских чиновников, и нежелание ссориться более масштабно с Россией, для которой и европейский, и евроатлантический выбор Украины – это крайне, крайне болезненный вопрос.
Вот в этой связи о нежелании ссориться с Россией, в частности, вы пишете в своей книге о трех подходах к Украине, распространенных сейчас на Западе в связи с украинско-российским конфликтом. Первый – это фактически помириться с Россией за счет Украины. Второй – сдерживать Россию мирными санкциями. И третий – помогать Украине всеми силами, в том числе и в военной сфере. Ну, похоже, вот судя по последним политическим сигналам и трендам, сторонников первого и второго путей и в Европе, и в США, если посмотреть там на заявление Дональда Трампа, например, становится больше, а третьего подхода все меньше. Украина что-то с этим может сделать?
Знаете, Украина вряд ли может рассчитывать на такую помощь, какую она бы хотела получить. Но с другой стороны, и те действия Европейского Союза, даже тот уровень санкций, который есть на сегодня, он выше, чем Украина могла бы рассчитывать. То есть в последнем своем санкционном проявлении, еще в прошлом году, Европейский Союз, на мой взгляд, прыгнул выше головы. Другое дело в том, что в Украине не всегда об этом говорят достаточно четко.
То есть по поводу перспектив вы достаточно оптимистичны?
Я думаю, что Украина получит безвизовый режим. И думаю, что соглашение об ассоциации, оно так или иначе через политическое решение, возможно, что-то Нидерланды его какую-то часть не ратифицируют. Не знаю, здесь, наверное, нужен какой-то юридический шаг. Я просто не силен именно в правовых вопросах, чтобы это четко прогнозировать. Но думаю, что это заработает. Это заработает по той простой причине, что интерес есть взаимный. Поскольку Украина – это и достаточно большой потенциал рабочей силы, это и огромный рынок земель сельскохозяйственного назначения, который пока не работает как рынок, но эти земли существуют. Украина – это европейское государство. Я еще скажу больше для центральноевропейских государств, что это возможность усиления своих позиций в диалоге с государствами так называемой Старой Европы в условиях, когда предсказать будущее Европейского Союза, по-моему, ну так на перспективу в 3-5 лет никто всерьез и не берется.
Я беседовал с украинским политологом Евгением Магдой. В эфире программа «Время свободы». Спустя более 2 десятилетий после прибытия в портовую зону Кале первых мигрантов, стремившихся перебраться в Великобританию, нелегального лагеря «Джунгли» в Кале более не существует. По указу президента Франции Франсуа Олланда, власти страны провели стремительную и эффективную операцию по очистке прилегающей к порту Кале местности, где обосновались тысячи мигрантов. Однако нет полной ясности о том, какая судьба ждет обитателей уничтоженного нелегального лагеря. Тысячи из них просто исчезли, бежав неизвестно куда. С подробностями наш корреспондент во Франции Наталья Каневская.
Начатый в понедельник 24 октября демонтаж лагеря и распределение его обитателей по специально созданным центрам приема планировалось завершить за неделю. Но 3 дней оказалось достаточно, чтобы демонтировать все 9 существовавших в окрестностях Кале палаточных лагеря, известных под общим названием «Джунгли». Фабиан Букьё, префект департамента Па-де-Кале, к которому относится город, сообщила журналистам в среду 26 октября, что операцию по эвакуации лагеря можно считать завершенной. «В лагере никого не осталось, все находятся в безопасности», — заявила она и добавила, — «сегодня джунглям настал конец».
Наша миссия выполнена. Мы провели инспекцию. В лагере более не осталось ни одного мигранта. На момент этой пресс-конференции регистрацию прошли уже более 5000 мигрантов. Мы не двинемся с места, пока остается хоть один мигрант, ожидающий приема и регистрации. Приняты будут все до последнего. И все завершится сегодня вечером.
По словам префекта Па-де-Кале, мигранты жили здесь в нечеловеческих условиях. Пожарища на территории лагеря свидетельствуют о том, что более там нет ни души, отметила Фабиан Букьё.
Лучшим доказательством того, что наша миссия выполнена, являются пожарища на территории лагеря. Сегодня здесь было несколько очагов огня, и это свидетельство того, что лагерь пуст.
По данным префектуры департамента Па-де-Кале, свыше 5000 мигрантов были взяты под опеку властей в ходе ликвидации лагеря. Вопрос в том, куда делись еще порядка 3000 соискателей британского подданства. Ведь летом этого года вследствие беспрецедентной волны миграции в Европу из стран Африки и Ближнего Востока число обитателей джунглей существенно выросло. По различным оценкам, в последние месяцы там постоянно проживали от 6 до 10 тысяч человек. Французские обозреватели предполагают, что сотни, а может и тысячи бывших жителей джунглей просто растворились в природе. Это означает, что уже в ближайшие дни в окрестностях Кале могут возникнуть новые палаточные лагеря. Как ранее уже сообщала Радио Свобода, большинство находившихся в джунглях людей стремились отправиться в Великобританию. Кто для воссоединения с родственниками, кто чтобы устроиться на работу и получить легальный статус. Подписанные в 2003 году соглашения между двумя странами фактически перенесли границу Соединенного Королевства во Францию. Французские власти отвечают за герметичность этой границы, создавая заслон нелегальным мигрантам. Отвечают ли эти соглашения современным реалиям? На данный счет в обществе и в политических кругах Франции нет единого мнения. Многие политики правоцентристского лагеря выступают за пересмотр существующих договоренностей. В числе таковых даже экс-президент, лидер партии республиканцы Николя Саркози, который 13 лет назад, будучи министром внутренних дел, представлял французскую сторону при их подписании. Относительный консенсус во французском обществе был лишь по поводу экстренной необходимости найти решение проблемы джунглей до наступления холодов. В последние месяцы по всей Франции, за исключением Парижского округа и Корсики, интенсивно создавались так называемые центры приема и ориентации для взрослых мигрантов. Туда в эти дни и свозили бывших жителей лагеря в Кале, которые дали согласие на этот переезд. Несовершеннолетних мигрантов, коих в джунглях было около 1000, направили во временные центры приема на территории Кале и в ряде других городов Франции. По соглашению с британским министерством внутренних дел, Лондон в индивидуальном порядке рассмотрит запрос каждого несовершеннолетнего мигранта, желающего перебраться в Великобританию для воссоединения с родственниками. По плану французских властей, в центрах приема и ориентации мигрантам будет оказана помощь в оформлении запросов на предоставление временного убежища или статуса беженца. Тем, кто пожелает добровольно вернуться в страну исхода, будут предоставлены необходимые для этого средства. Депортация ожидает тех, кому будет отказано в предоставлении легального статуса. Именно этот факт, как отмечают правозащитники, и отпугнул сотни мигрантов, не внявших призыву властей пройти регистрацию и покинуть Кале. Многие предпочли исчезнуть на некоторое время, чтобы позже вновь обосноваться в районе порта и вновь попытаться достичь британского берега. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы». Продолжаем международные темы. В Молдавии завершается предвыборная кампания накануне выборов президента страны. Впервые за 20 лет главу государства будут избирать прямым голосованием сами граждане. До изменений, внесенных недавно в Конституцию, это делали депутаты парламента. Предвыборная кампания проходила непросто, молдавское общество выглядит расколотым. О ситуации в стране накануне выборов я расспросил молдавского журналиста и политического аналитика Василия Ботнару.
Василий, первый вопрос, он, наверное, наиболее логичный. А в чем главная причина того, что спустя 20, если не ошибаюсь, лет в Молдове решено восстановить прямые президентские выборы? До этого выбирал парламент главу государства.
Парламент выпускал пар. Это очевидно, с одной стороны. С другой стороны, парламент осознанно сделал этот выбор, поскольку оказался, опять же, в ситуации тупиковой, в которой уже пребывал однажды при выборе нынешнего президента. Они не могли договориться. Даже покупка голосов уже не срабатывает, голосов депутатов. Поэтому они решили отдать это право народу, пометуя о том, что все-таки речь идет о парламентской республике, и какой бы президент ни пришел на место нынешнего, он все-таки будет оставаться в рамках тех полномочий, которые определены Конституцией, плюс доминирующая позиция парламента с его правящим большинством даст им возможность сдерживать вот даже такого слишком уполномоченного народом президента. А народ, который получил это право, к сожалению, пребывает в таком заблуждении, что всенародно избранный президент сразу автоматически станет отцом нации и будет решать все вопросы, начиная от поиска тех, кто украл этот знаменитый миллиард, и кончая благоустройством в энном селе.
А скажите, тем самым не закладывается ли основа для будущего конфликта? Если новый президент и парламент будут иметь разные взгляды на какие-то проблемы, то президент всегда может сказать: у меня легитимность не хуже вашей, я напрямую избран народом. Вот тут нет ли проблемы на будущее?
Один кандидат уже об этом и говорит, что у меня такая легитимность, что она зашкаливает за вашу, и вы вообще никто, потому что вы были избраны в парламент не слишком законно, поскольку в этой кампании, в предыдущей, дескать, вы исключили одну партию, которая могла бы вообще попасть в парламент на других основах и так далее. Этот кандидат от так называемой нашей партии, очень хитрое такое название, и он и говорит: первым моим декретом будет распуск парламента, поэтому избирайте меня. Его зовут Дмитрий Чубашенко. Строит свою кампанию на этом: отдайте голос за первый декрет о распуске парламента. Но, конечно же, когда он, допустим, будет избран и придет куда? В Конституционный суд, в правительство, в парламент, скажет: ребята, забирайте свои вещи. Они скажут, а ты смотри в остальные статьи, там уполномочен решать такие-то и такие-то вопросы. По-моему, есть опасная надежда на то, что те, которые дадут полномочия широкие или доверие президенту, как раз, если не получится этот декрет, возьмутся за топоры и вилы. К сожалению, такая перспектива существует. Парламент все-таки нынешний очень надеется на то, что он спустит на тормозах.
Какие сейчас за пару дней до выборов предвыборные рейтинги? Кто лидирует, у кого наибольшие шансы выиграть и выиграет ли кто-либо в первом туре?
Ну, во-первых, начнем с того, что очень трудно измерять эти рейтинги. Если брать, конечно, тренды разных замеров, то на первом месте, конечно, тот, кто ратует за, скажем, легкий уход от евроориентации. Это социалист Игорь Дадон, который якобы нравится Москве и всячески подчеркивает эту свою зависимость и любовь и так далее. И он очень надеется прибрать всех тех, которые любят Россию, любят восточный вектор, и тех, которые, скажем, разочаровались в европейском векторе, потому что те, кто это знамя вывешивал, они прокрались, проворовались и скомпрометировали сам вектор. Вот на этом, собственно, его рейтинг и строится. Дескать, давайте скинем этих варюг. Тот же лозунг у Дмитрия Чубашенко, который поддерживается партией под названием «Наша партия», руководимой Рената Усатым, который свой капитал сделал где-то в России, неизвестно какими путями, он говорит честными. И с другой стороны, на втором месте, вот сразу после Игоря Дадона, правые, которые ратуют за евроинтеграцию. Последняя новость. Кандидат от правящей партии, одной из главенствующих правящих партий демократов, вдруг отказался от участия в выборах в пользу той, кто якобы может реально победить социалиста во втором туре. Вот такое было обоснование. Мариан Лупу призвал своих сторонников голосовать за Майю Санду. У нее недавно созданная партия. И она не столько выдвигает евроинтеграционный лозунг, сколько лозунг «Давайте бороться с теми, кто скомпрометировал евроинтеграцию, тем, что проворовался и не сделал то, что обещал» и так далее. И вот Мариан Лупу как бы своему противнику политическому отдает предпочтение, поскольку другой противник, более серьезный, может быть побежден только ею. Майя Санду, которой отдали как бы своих сторонников, говорит, она не нуждается в этом отравленном яблоке, поскольку это якобы такой маневр, который преследует другие цели, чем объявлены. И во всеуслышание вчера сказала, что на самом деле те, которые отдают ей предпочтение, надеются на то, что реальные голоса отдадут в корзину социалиста Дадона, то есть в пользу Москвы. Вот такая очень сложная многоходовка. И есть еще несколько кандидатов, в частности Юрий Лянко, бывший министр иностранных дел и премьер в коротком сроке, который тоже ратует за евроинтеграцию. И, казалось бы, логика демократической партии должна распространиться и на него, и он тоже должен отдать свои голоса нынешнему вот проевропейскому лидеру Майе Санду. Вот такая очень сложная формула. За два дня до выборов избиратель поставлен в очень сложную ситуацию, но нет худа без добра. Наконец-то он будет голосовать головой, а не только желудком.
Из вашего рассказа я понял, что основная проблема молдавского общества, которое существует уже многие годы, по-прежнему налицо. Это раскол между дальнейшими путями развития страны. Куда ориентироваться? На запад или на восток? Это проблема, так сказать, решения ей не видно в обозримом будущем?
К сожалению, вот эта геополитическая дилемма, она присутствовала на многих последних выборах. И, к сожалению, вот реально, если говорить о евроориентации, она имеет меньше сторонников, чем даже при коммунистах. Если можно себе такое представить. Потому что коммунист Воронин, президент, который ратовал за присутствие и в восточной зоне, и в западной зоне, и как умный ябненок мог бы питаться от разных мамочек, Вот тогда был очень высокий рейтинг евроинтеграции, выше 70%. Теперь докатился, было даже ниже 50%, теперь якобы поровну евроинтеграторов и восточников. Но скомпрометирована эта евроинтеграция как раз тем, что евроинтеграторы, представители во власти этого курса, к сожалению, очень далеки от того, что они обещают, от того, что они подписали с европейцами, с западниками. И в первую очередь идет о коррупции, о воровстве, о судебной системе, которая никак не оправится от знаменитых дел по обмыванию миллиардов долларов и евро в этой схеме, которая опробована была в прибалтийских банках. А потом была откровенная кража. Отдавали кредиты, так называемые токсичные кредиты, которые акционеры, люди, приближенные к ним, забирали, увозили в офшоры. И после этого эту огромную дыру пришлось залатывать из бюджетных средств. Притом не единожды, и теперь последнее решение было правительство, проведенное мимо парламента, весь этот огромный долг переложить на граждан. То есть бюджет будет не добирать средства, а будет погашать этот долг на 25 лет, этот долг на плечах у народа. После этого у народа естественный вопрос, что это за евроинтеграция такая, если на практике мы не живем лучше, а наоборот хуже, чем при коммунистах. Социалисты, конечно, подобрали теперь этот лозунг коммунистов, давайте разворачиваться в обратную сторону, но будущий президент-социалист, если он им станет, прекрасно понимает, что он не сможет тут же развернуть эту подводу или поезд евроинтеграции, потому что есть обязательства по отношению к западникам, которые, вот даст Бог, если пройдут выборы, то Международный валютный фонд подпишет протокол с молдавским правительством и пойдут какие-то деньги, которая буквально нужна как спасательный круг. Поэтому президент, даже если объявит о том, что он меняет радикально курс, он это на практике не сможет сделать. Из тех соображений, что парламент все-таки совершенно будет другой, сбалансированный, и он просто реально не сможет что-либо сделать, поскольку он ограничен в своих полномочиях. А если скажет: «Эй, мои сторонники, ну-ка, выйдите на площадь», то, конечно, это такие столкновения, которые в Молдове уже были. Может быть, они нам покажутся детским лепетом. То, что поджигали парламент и президентуру, об этом все памятуют. И, конечно, надеюсь, будут всячески избегать этих перспектив.
Я беседовал с молдавским журналистом, политическим обозревателем Василием Ботнару. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 27 октября ведет Ярослав Шимов. В конкурсной программе открывающегося фестиваля неигрового кино «Art Dog Fest» будет показан фильм «Рудольф Нуриев. Остров его мечты». О знаменитом танцовщике Нуриеве и его жизни написана не одна книга и снят не один биографический фильм. Но нет в них этой удивительной истории, истории любви и душевной привязанности, вдохновения и разочарования. В ней есть несколько разгадок, в том числе и объяснение, почему так необычно выглядит надгробие великого танцовщика на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. О том, как малоизвестный факт биографии Нуриева, мы не будем полностью раскрывать интригу, вырос в документальное кино, моей коллеге Елене Поляковской рассказала автор картины, киновед Евгения Тирдатова.
Это произошло достаточно случайно. Я, отбирая фильмы на московский фестиваль, пригласила турецкую картину. И приехала продюсер, и режиссер, и продюсер этого фильма Нурдан Цекиоглу. Мы с ней сидели, разговаривали о том, кто что делает, кто чем занимается. А к тому времени я уже заинтересовалась Нуриевым, уже... У меня был написан сценарий игрового фильма. Я ей об этом рассказала. И вдруг она мне сказала: «Вы знаете, Женя, я, когда была маленькая, я была на его выступлениях в Турции. Я очень удивилась». Она сказала: «Да, в Стамбуле была постановка «Спящая красавица». Я ее попросила попробовать разыскать какие-то материалы с этим связанные. И буквально через очень короткий какой-то промежуток времени она меня свела с Ясемин Перенсиоглу. Как выяснилось, это была довольно близкая его подруга Нуриева, которая сопровождала его вот в этих неизвестных мне дотоле поездках. По Турции организовывала его приезд, организовала постановку «Спящей красавицы», была продюсером этой постановки в Стамбульском театре. Я немедленно поехала знакомиться с Ясемин. И когда она мне рассказала вот эти вот все истории, которые потом вошли в фильм, я поняла, что это какой-то совершенно замечательный материал, который может стать фильмом. И мы организовали съемку. Я поехала туда с Димой Ермаковым, оператором. Ясемин пригласила нас вот в эту виллу, вот в этот дом, который в фильме есть. Он, это сейчас ее дом. То место, куда приезжают друзья Нуреева каждый год. И вот она мне рассказала вот эту самую историю дома, историю поисков острова. Все это мы засняли, пропутешествовали по всей Турции, из Стамбула на юг. Приехал туда итальянский известный дизайнер. Он работал с Григоровичем. Делал на для открытия нового здания Большого театра в 2011 году «Спящей красавицы». Его, а также его жены Франко Скуачапиано, которая тоже есть в фильме, она вообще, значит, у нас оскароносец. В общем, я вошла вот в это окружение, сняла их рассказы, истории, интервью, все, когда приехала домой, ну и сразу я задала вопрос, а не осталось ли у вас каких-то материалов, вот, которые были бы сняты во время тех поездок? Перерыли все, ничего не обнаружили, кроме фотографий. Но я уже вцепилась как клещ. А в Ясемин, в них всех и так далее. В общем, в конце концов, она вспомнила, где они могут быть, эти материалы. Она сама снимала это видео, и снимала это видео Дус Франсуа. Вот его, ну, душеприказчица, подруга, как бы самая главная женщина в его жизни. И мы нашли вот эти материалы, они хранились в Нью-Йоркском архиве. Ну и когда я увидела эти материалы, я поняла, что это бесценное сокровище.
Фильм сделан достаточно деликатно. Например, многие известные люди не решаются публично говорить о каких-то вещах. Я имею в виду признание Эцио Фриджерио о том, что в последние годы Нуриев у него вызывал отторжение.
Из него просто лились эти воспоминания каким-то очень естественным образом. Вот в этот дом Ясемин пригласила всех пожить, побыть, подышать этим воздухом. И мы вместе там жили несколько дней. Очевидно, возник какой-то момент или какая-то степень доверия, когда ни в коем случае я ничего не вытягивала, не нажимала. Я просто просила его рассказать вот об этих встречах, которые у него были, о том, как строился этот дом, как он делал могилу Нуриева и так далее. То есть он сам стал рассказывать, и видно, что это очень для него тема болезненная до сих пор, потому что он просто был растроган до слез, и воспоминания эти его очень растревожили его душу. Он хотел об этом рассказать, видимо, у него это было всегда вот с ним, вот это ощущение, что вдруг он увидел дорогого человека, друга, с которым они работали уже к тому времени долго, увидел, не зная, что он тяжело болен, был в таком состоянии. И у него наступило естественное отторжение. Он испугался, он хотел уйти, он не хотел этого видеть. Потому что, ну вот помните, он говорит о том, что я увидел ангела, который не мог взлететь. Это, да, это было страшно, это было для него очень тяжелое эмоциональное напряжение. Он его не видел какое-то время и увидел действительно человека, который летал, ангела, который летал. И вы знаете, прыжки Нуриева, никто с этим не мог сравниться. Они какие-то уже были почти какие-то нечеловеческие. Настолько была высота, и еще казалось чуть-чуть, и он уже действительно взлетит. И вдруг совершенно физическая вот эта вот немощь.
Как выглядит надгробие на могиле Рудольфа Нуриева, знают многие. Но благодаря вашему фильму многие найдут и разгадку, почему оно именно такое. Для вас это тоже было открытием?
Конечно, открытием. Я тоже этого не знала. Конечно, вот эта тема фильма, она рождалась просто вот с моим открытием этого материала, понимаете? Потому что они все рассказывали об одном и... Ну, примерно об одном и том же, о его любви к Востоку, о его этой вот душе восточной, которая тяготела к краскам вот этим, к солнцу, к теплу и так далее, и так далее. Конечно, вот эта могила, понимаете, она... Вот я знала это покрытие. Это всегда удивляло и казалось немножечко чересчур, да. В своей жизни он был... таким эпатирующим, шокирующим, всего хотел, вот этот нарциссизм, и даже после смерти это осталось, что вот могила, которая выделяется среди всех остальных, ну, просто нескромная, да, просто нескромная могила. И вот, наконец-то, нашелся действительно ключ, очень простой. Это, во-первых, не его идея была Эзио Фриджерио. Да, он об этом рассказывает, что ему хотелось запечатлеть вот его как бы в движении, вот это последнее путешествие, которое накрывается вот этим пологом, этим ковром, этим килимом, что было его страстью, что было его душевной привязанностью ко всем этим краскам, ко всему.
По словам Евгении Дзердатовой, если бы не Ясемин, этого фильма бы не было. В интервью «Радио Свобода» Ясемин Перенесеоглу рассказала о том, почему история острова мечты Рудольфа Нуриева более 20 лет оставалась вне поля зрения биографа великого танцовщика.
Это очень личная история. Она была неизвестна в нашей большой семье, семье его друзей. Абсолютно случайно Нурдан, которая знает Евгению, позвонила мне и спросила: «Это вы были знакомы с Нуриевым?» Потом они вдвоем приехали ко мне, и я им рассказала половину той истории, которая легла в основу фильма. Евгения была взволнована моим рассказом. Я ведь много лет дружила с Рудольфом.
История, рассказанная в фильме, дает неожиданную разгадку, почему надгробие на могиле Нуриева выглядит именно так.
Да, это именно так, потому что он обожал турецкие ковры, ткани, рисунки на турецких коврах, и это вдохновляло его на танец.
Но все же, почему никто из исследователей творчества Нуриева и его биографов не попросил вас рассказать об этом раньше? Это небрежность биографов?
Нет, была одна английская дама, фамилию которой я не помню. Она написала большую биографическую книгу о Нурееве. Она брала у меня интервью, и я ее консультировала по этому поводу. В ее книге, кажется, есть несколько страниц об интересе Нуриева к Турции. Его интерес был не очень понятен на Западе, но зато, может быть, хорошо понятен в России. Потому что турецкие деревни ему очень напоминали те места, где он провел свои детство и юность. В турецких деревнях он видел женщин, которые Рудольфу напоминали его маму. Он рассказывал свои детские истории, как ел только суп с хлебом. По сути, это была горячая вода с хлебом и с добавлением небольшого количества специй. Он рассказывал о том, как у него не было игрушек, и его мама мастерила их из лоскутков ткани, о том, как во дворе он гонял тряпичный мячик, наполненный песком. У него была очень сильная ностальгия по родной Уфе. С другой стороны, его очень вдохновляло сочетание моря и зелени на турецком побережье. Он любил поесть куриный суп, любил хорошую выпивку. Ему нравилось, что на улицах его никто не узнает, что он может здесь ходить как обычный человек, потому что на улицах Парижа или Лондона его все узнавали. А здесь подходили прохожие и спрашивали: «Вы можете нас сфотографировать?» Понимаете, не с ним сфотографироваться, а чтобы он сфотографировал каких-то незнакомых людей. Поэтому он чувствовал себя здесь комфортно. Плюс мы с ним уже стали близкими друзьями. Если у него была семья, то я была частью этой семьи, которая приняла его в этой жизни на Западе.
Это был репортаж Елены Поляковской о новом документальном фильме «Рудольф Нуриев. Остров его мечты». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 27 октября. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими материалами на сайте свобода.орг. Всего хорошего.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».